грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. В четверг вечером стало известно, что Надежда Савченко этапирована из Москвы в Ростовскую область. Куда именно, пока точно не ясно. Но очевидно, что это первый шаг к началу большого процесса, который обещает стать политическим. Суд в Донецке или судилище в Москве? Какой приговор готовит Москва украинской военнослужащей? Такова тема и подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, украинским журналистом, общественным деятелем Виктором Гержовым. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
И адвокатом Надежды Николаем Ползовым. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Какие у вас данные на сегодняшний день о ее месте пребывания?
На сегодняшний день известно, что в четверг вечером ее вывезли из СИЗО «Матросская тишина», всадили на поезд в сторону Ростовской области. Вот. Дальше следы обрываются. Я надеюсь, что в ближайшие дни все-таки нам удастся установить ее местонахождение, локализацию и увидеть ее. Потому что, скажем так, в Ростовской области 5 изоляторов, из них 2 в Ростове, еще 3 рассыпанные по всей области, и куда ее именно повезут, нам пока неизвестно.
А я слышал, что у нее были перед отъездом члены общественно-наблюдательной комиссии.
Да, ее достаточно часто в СИЗО посещали члены ВНК, и в четверг я Зою Светову встретил там, члена ВНК, которые собирались встретиться с Надеждой.
Да, я так знаю, что сегодня Елена Масюк согласилась участвовать в нашей программе, она тоже член ВНК. Виктор, как вы считаете, это подготовка к новому политическому процессу, который может обострить отношения между Москвой и Киевом?
Да, вполне возможно. Насколько я знаю, в течение 10 дней, там, согласно закону, да, должны объявить, где она будет вот, находиться. Да, но, да, но вы знаете, прежде всего, я хотел бы, конечно, еще раз подчеркнуть ее мужество, несгибаемость, волю. Насколько эта хрупкая женщина держит себя вот, в течение всего времени заключения. Вот, и голодовку ее не могла ни мать, ни сестра уговорить, ни там парламентеры, значит, и ни адвокаты, никто. Вот. Напомню, что она является героем Украины, народным депутатом от партии «Батьковщина» и значит, представителем в ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот. То, что значит, к ней ужесточены, точнее переквалифицированы, да, насколько я знаю, значит, пособничество как бы в убийстве двух и более лиц, ну, журналистов, которые инкриминируют.
Да, напомню, это Волошин
и а сейчас ее обвиняют как бы в непосредственном убийстве этих людей, соучастие в убийстве. То есть это ужесточение, вот насколько я знаю, до 25 лет там, значит, статья. И я еще знаю, что она очень не рада тому, что, ну, не рада вообще, как говорится, что попала в эту историю. Но она не рада тому, что ее увозят подальше от Москвы, потому что это прифронтовая зона, приграничный регион, где даже родственникам надо брать специальное разрешение ФСБ, чтобы проведать ее. Это будет затруднено посещению родственниками, правозащитниками, адвокатами. Понимаете, специально сделано на обострение. Вот эта вот статья и то, что ее увезли в Донецк, Ростовскую область.
Вот это так при советской власти судили диссидентов, как правило, в каких-то режимных зонах, городах закрытых, да, там, да, типа да. Нижнего Новгорода.
Вот, поэтому вот это такое сознательное игнорирование всего мнения общественности, мировой, украинской.
Иностранных журналистов туда вообще, конечно, не пустят.
Да, там, ну, думаю, да. Ограниченная, да, зона. Это... ни делегатов ПАСЕ, которые хотят ее поддержать, ни депутатов Верховной Рады Украины, в том числе из ее фракции, ни родственников без разрешения ФСБ туда не пустят. А дадут разрешение или нет, это большой вопрос.
А какая мотивировка, что вообще туда перенесли суд?
Ну, это прежде всего формальный признак, потому что при определении подсудности рассматривается дело там, где преступление совершалось. Учитывая, что 2 инкриминируемых ей деяния были совершены за пределами Российской Федерации, а одно было совершено в Ростовской области, а именно незаконный переход государственной границы. Они же как, вначале они говорили, что она в Воронеже перешла, Потом мы представляем доказательства, что этого не было. Биллинг, телефонов и так далее. Они переигрывают моментально, как вот, знаете, наперсточники.
Знаю.
И говорят, а вот она уже в Ростовской области перешла, а потом ехала с попуткой на, по территории России до Воронежской области. Я думаю, что это сделано специально, потому что Донецк, Ростовский Донецк, он находится, такой выступ небольшой, и это прямо на границе с Изварино, поселением, где в прошлом году шли бои, прилетали снаряды. И там население, во-первых, оно резко отрицательно относится к карателям, так называемым, да, как они считают, граждан Украины, всех тех, кто воюет на стороне законных властей. Они поддерживают донецких и луганских мятежников. Собственно, там, в этом Донецке, была перевалочная база, и до сих пор там идут эшелоны техники и так далее. Поэтому для того, чтобы убрать этот процесс из Москвы, снизить его политическое значение, снизить медиазначение, убрать поддержку, чтобы туда не пустили ни сотрудников иностранных изданий, ни делегатов ПАСЭ, ни журналистов, ни представителей иностранных стран здесь, ни консулов. Они специально это все отодвигают туда, в недружественную среду, и я не исключаю, что там возможны какие-либо провокации не только против самой Надежды, но и против ее родственников, которые будут приезжать, а сестра ее, она свидетель по этому делу. Понимаете, или там в суд может случайный снаряд прилететь. Такое тоже возможно.
Спасибо, Николай. Сейчас с нами на связь вышла наша коллега, журналист и мой давнишний товарищ, военный корреспондент НТВ Елена Масюк. Она член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Елена, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с Надеждой, о вашем ее посещении. И какие у нее были, может быть, пожелания или просьбы, которые она через вас захотела бы передать? Вам слово. Добрый вечер еще раз, Лен.
Добрый вечер. Так получилось, собственно, что в четверг вечером, наверное, мы последние из членов ОНК, кто встречался с Надеждой, потому что я от нее ушла, наверное, где-то в половине восьмого вечера. И, ну, собственно говоря, я и пошла в этот день, чтобы попрощаться с ней, сказать ей до свидания, пожелать ей удачи. И,
да-да.
Я должна сказать, не в очень хорошем настроении. И она очень не хотела, чтобы... она очень надеялась, что не будет этого этапа в пятницу, потому что она ждала адвокатов. И, конечно, у нее все было достаточно хорошо по сравнению с другими камерами обустроено, где она была. Ей только там недавно передали холодильник. И у нее всегда было все чисто, идеально в камере. То есть, в принципе, условия содержания были действительно хорошие. Ну, понятно, что и в этот день у меня был психолог, насколько я знаю. То есть, по-человечески совершенно понятно, что она переживала это перемещение неизвестно куда, неизвестно с кем и как. И она просила, чтобы мы связались с ОНК Ростовской области, чтобы они по возможности ее посещали, что она хочет видеть людей не только в форме, а и гражданских, ОНК, потому что все-таки ОНК Москвы часто ходила. Члены ОНК Москвы часто ходили к Надежде, и мне кажется, что для нее эти встречи были тоже важны, так же, как и для нас, потому что мы все-таки сообщали, что происходило, какую-то давали информацию, средства массовой информации, и общались с ней, и каким-то образом пытались помочь с передачей лекарств, и как-то ее, в общем, поддерживали. Но то, что она говорила, что она ожидает провокации в Донецке, и что она очень хотела успеть составить завещание с тем, чтобы действительно это завещание было все сделано, оформлено с помощью нотариуса, а не просто заверено начальником изолятора. И вот она очень надеялась, что в пятницу сможет нотариус заверить, чтобы у нее было все оформлено. То есть у нее какое-то есть какое-то внутреннее такое предчувствие чего-то нехорошего. Мы, конечно, пытались ее как-то разубедить в этом, но действительно опасения есть, потому что это на границе с Украиной неизвестно что, неизвестно, сколько будет этап продлиться. Как мне говорят мои коллеги, более опытные члены ОНК, что это может быть и до двух недель, где будет какой-то перевалочный пункт, может быть, в Липецке, а может быть, в Воронеже. Ей еще придется по дороге в ростовский СИЗО находиться какое-то количество дней. В общем, все это неизвестно, и, конечно, этот длительный этап ее этапирования в Ростов никаким образом членом ОНК не может отслеживаться с адвокатами и никем. То есть где она сейчас, в каких она условиях, что с ней, как она себя чувствует. То есть мы ничего не знаем. И это, конечно, очень плохо.
Спасибо, Лена. Оставайтесь на связи. Николай, вопрос. Это можно расценить как форму такого морального давления на последственное вот это этапирование в полной неизвестности?
Ну, безусловно, это форма давления в принципе на тех лиц, которые благодаря презумпции невиновности еще даже не осуждены, но вместе с тем на них уже оказывается давление вот этой пенитенциарной системой. Что касается Надежды Савченко, ну, во-первых, случай уникальный хотя бы тем, что до этого Российская Федерация никогда не судила по уголовной статье делегата парламентской ассамблеи Совета Европы.
Да, депутата.
Делегата. И депутата Верховной Рады.
Да, правильно, да.
Не было такого. Вот. И вместо того, чтобы провести процесс максимально прозрачно, максимально открыто, дать доступ, а в Москве такие возможности есть, средствам массовой информации, консульским учреждениям, следить, они специально создают такую опасную ситуацию, при которой в малоконтролируемый регион, а по сути сейчас вот эти все приграничные зоны на границе с так называемой Луганской Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой, это же по сути заповедник бандитов. Они как с той, так и с другой стороны. Там навоевались, пришли, отдыхают и так далее. Все это создает, безусловно, опасность прежде всего для нее самой. Но закон позволяет нам апеллировать к суду об изменении подсудности. Мы это будем делать. Прежде всего, в ближайшее время, возможно, завтра, послезавтра, мы направим генеральному прокурору Российской Федерации Чайке заявление Надежды Савченко о том, что в связи с угрозой жизни как ей самой, так и ее родственникам, другим участникам процесса, там, на территории города Донецка, Ростовской области, она просит внести прокурору представление об изменении подсудности на какой-то другой регион. Ну, в ту же Москву. Ну, верните ее. Рассмотрим дело здесь. Понятно? Мы понимаем уже заранее, мы знаем, что ее осудят. Мы исходим из того, что суда нет. Есть заказ, есть исполнители. Вот конкретно в деле Надежды Савченко, во многих других таких делах, где есть политический интерес власти, правосудие отсутствует как система. Существует некая декорация, все остальное это притворение властного замысла в жизни. И поэтому мы исходим из того, что, конечно же, они ее осудят. Но наша задача на этом суде все-таки добиться признания мирового сообщества в том, что этот суд не был справедливым, этот суд нечестный, и это, по сути, суд над самой системой, а нет не на Надеждой Савченко.
А какая форма суда сейчас предусмотрена, потому что раньше шла речь о присяжных?
Внесли наши в парламентарии поправки, что с 2015 года женщины, которые обвиняются в совершении преступлений в части статьи 105, которая ранее была подсудна суду присяжных, выводятся из-под суда присяжных. По той причине, что женщинам не грозит максимальная мера наказания, будь то смертная казнь, на которую сейчас мораторий, либо пожизненное лишение свободы. И на этом основании суды над женщинами теперь проводят не в судах субъекта, а в районных судах. То есть Донецкий, почему Донецкий районный суд? Да потому что они вывели подсудность в особо тяжких преступлениях из-под суда присяжных, соответственно, из-под судов субъектов. Это, я думаю, сделано в том числе и из-за Надежды Савченко.
У нас на прямой связи из Киева депутат Верховной Рады Алексей Михайлович Рябчин. Алексей Михайлович, как вы расцениваете вот то, как сказал Николай, можно ли считать вмешательством и давлением властей то, что МИД России такой передал следователям указание, как игнорировать иммунитет Надежды Савченко, как депутата Рады и члена ПАСЭ? Вам слово, Алексей Михайлович.
Добрый день всем слушателям и гостям передачи. Для нас давно не откровение. Я, по-моему, на каждом эфире говорю о том, что это дело политическое. Это дело не имеет ничего общего вообще с понятием судочинства. И поэтому любые заявления МИДа, любые дополнительные бумаги, любые дополнительные свидетельства, ну, это всего лишь доказательство этого, предвзятости процесса. Я могу сказать, что звонок от Радио Свобода застал меня как раз, я гулял по улице Крещатик, для того, чтобы не было шумно. Я зашел в один из куточков этой улицы и попал в здание Печерского районного суда города Киева. Он знаменит тем, что тут происходило судилище над Юлией Тимошенко, которые точно так же из Киева потом этапировали в Харьков, специально подальше от властей, специально подальше от международных наблюдателей, чтобы было намного сложнее встречаться, чтобы можно было сложнее контролировать. И я просто вижу те же самые аналогии для Савченко, что ее из Москвы, где мы могли с ней видеться, хотя бы на суде, где мы могли передать, действительно, как можно ближе к границе, как можно ближе к нестабильности отправили, и я буду благодарен адвокатам и попробую сделать все возможное для того, чтобы вернуть действительно надежду в Москву, где есть больше гарантий ее безопасности, что мы очень переживаем за судьбу Надежды и за то, чем это судилище закончится. И ни у кого никаких иллюзий. Мы понимаем, что это будет обвинительный приговор, и российские власти будут использовать ее для, ну, возможно, дальнейшего обмена. Но им нужно вот это вот формально, давайте, она будет осуждена согласно российским законам, если можно это так назвать. Поэтому мы ждем, скорее всего, заключения процесса, окончания процесса. Действительно надеемся на положительный исход, но сердцем, но мозгом мы понимаем, что этого не будет, и будем надеяться, что Надежду Савченко все-таки обменяют либо на двух грушников, которые находятся в Украине, либо на другие какие-то, на других каких-то военнопленных. А вообще мне хотелось бы говорить о Минском протоколе и том соглашении, которое подписано было. И как вы и ваши слушатели прекрасно знают, в Украине было непростое голосование по поводу направления в Конституционный суд изменений Конституции согласно Минским соглашениям. Как бы вы к ним не относились, и как бы парламент не относился, я лично к ним не относился с большим опасением, но Украина даже перевыполняет тот план, который мы взяли на себя, все обязательства. Но если мы посмотрим на первые пункты Минских соглашений, это обмен всех заложников и военнопленных. Это то, чего Россия не делает. И на каждой международной встрече с высокопоставленными дипломатами и политиками мы поднимаем этот вопрос. Почему Украина должна идти с опережением графика, а Россия не выполняет элементарные требования, даже знак просто доброй воли, то, что Россия собирается соблюдать Минские соглашения, а Савченко обменяет ее на других военнопленных. И я могу сказать, что терпение украинского народа, украинского парламента здесь, наша добрая воля, она не безгранична. И мне кажется, что российские власти играются в очень опасную игру, не отпуская Савченко и продолжая это политическое судилище.
Большое спасибо. Напомню, что это был депутат от фракции «Батьковщина» в Верховной Раде Алексей Рябчин. Вопрос Виктору Гиржову. Удастся ли обеспечить вот гласность с этого процесса, даже если он будет вот в такой закрытой зоне и в таких вот условиях, о которых говорят адвокаты?
Я думаю, нет. Дело в том, что даже в Москве мы видим, как сложно идет освещение. Наши журналисты даже аккредитованные и другие, их не всегда там пускают в зал или удаляют какой-то на определенном моменте после такой короткой протокольной съемки. Вот, поэтому закрытость суда – это одна из таких форм, один из факторов так называемого вот, политического суда, который принято в народе называть басманным правосудием. Я еще хотел сказать, что Надежда обратилась с ходатайством, значит, главе ООН Пан Ги Муну, руководству ПАСЕ, вот, чтобы они также активнее вот, вмешались в это дело и защитили ее права. Потому что она действительно невиновна, это очевидно. Вот. И еще я хотел бы сказать, о чем мы вот говорили, что был недавно опубликован комментарий МИД России, где они как раз акцентировали на том моменте, что статус ее как делегата парламентской ассамблеи Совета Европы, народного депутата, якобы не имеет никакого значения, потому что приобретение статуса состоялось как бы уже после совершенного преступления и так дальше. Но это все фарисейство, потому что статус, он всегда и статус, и
конечно,
с этим надо считаться.
Случаев в истории Думы государственной, когда какой-то человек избирался, его сразу выпускали из тюрьмы, мы сколько таких сюжетов делали еще во времена Ельцина.
Ну, конечно, это специально было превратно МИДом истолковано и направлено в Следственный комитет, потому что Следственный комитет сам не мог сформировать позицию относительно ПАСЕ. В законе есть прямая отсылка, что это должен делать МИД.
И МИД, несмотря на официальное толкование нормы самой парламентской ассамблеи, которая говорит, что иммунитет не является функциональным, иммунитет является абсолютным в данном случае, упрямо, ну, как наш представитель в Совбезе ООН Чуркин, на черное продолжает говорить белое, упрямо. Вот абсолютно такая же зеркальная ситуация.
А как, по-вашему, вот, то, что говорил депутат Рябчин, Надежда подпадает вот под это Минское соглашение об обмене военнопленными?
Ну, безусловно, подпадает, равно как и все другие граждане Украины, которые были похищены или каким-то иным образом оказались в связи вот с этими событиями последнего года в российских тюрьмах. Это и Сенцов, и Карпюк. Там десятки людей, которых даже фамилии никто не знает. Просто Надежда Савченко, она флагман, вот ее дело, это флагман российского неправосудия. Вот. Я думаю, что если удастся помочь Надежде Савченко, то можно будет помочь и остальным.
Вопрос Елене Масилко. Знает ли Надежда, и, ну, очевидно, и Николай тоже может знать ответ на этот вопрос, о той поддержке российской общественности, которая уже несколько месяцев пишет письма, вот в частности, Владимир Войнович, писатель, написал еще в феврале письмо в Кремль. И ощущает ли она то, что, так сказать, думающая, мыслящая часть общества за нее? Вам слово, Елена.
Да, каждый раз, когда приходила к Надежде, она, у нее на столе лежала стопка писем, и она отвечала на эти письма, она сказала, что она старается отвечать на русском языке, писать на русском, чтобы цензура быстрее эти письма проходили цензуру. И вот в последний раз, собственно говоря, я ее видела, как я уже сказала, в четверг вечером, это было за несколько часов до ее этапирования, она сказала, что она недавно получила письмо от сотрудниц Всероссийской государственной телерадиокомпании, в котором сотрудница пишет ей о том, что она ее очень сочувствует, что она, как и многие другие сотрудники ВКТРК, считает, что она совершенно невиновна в гибели журналистов ВГТРК, и она просит прощения за то, что Савченко ни за что сидит в российской тюрьме. И Надежда понимает о том, что очень много людей в России поддерживают ее и понимают, что она совершенно невиновна. И у нее нет какой-то озлобленности на русских и людей. И это тоже очень важно. Вначале, когда к ней только ОНК стала ходить, она старалась говорить на украинском и так немножко, не то что враждебно, но очень осторожно относилась, потому что, видимо, от всех русских она, если мы не врагами считала, но какое-то неприятие было, это можно понять. Но потом, за время, в общем, многих месяцев с ней общения, она, как мне кажется, поняла, что очень много русских людей ее поддерживают и к ней очень хорошо относятся и желают ей только добра. Поэтому вот такого какого-то неприятия между русскими и украинцами я никогда не замечала в общении с Надеждой.
Спасибо, Елена. Вот мы, журналисты, считаем вообще таким, что ли, приемом ниже пояса обвинять ее в том, что она именно была виновницей гибели наших коллег, которые, конечно, совершенно, может быть, даже не по своей воле оказались в зоне конфликта. Как вы считаете, Виктор, это вообще допустимый такой прием, что ей даже переквалифицировали статью и обвинили ее в гибели своих же собственных коллег, которые, ну, наших с вами, которые работали в зоне боевых действий?
Ну, очевидно, ведь вот последние, да, была информация о том, что в то время, когда эти люди погибли, она уже была в плену, там по времени, по каким-то азимутам вычислили, сейчас техники вместе могут это делать. Вот, как и, собственно, многие преступления, которые на юго-востоке, на Донбассе происходят, они сейчас, благодаря вот таким медиатехнологиям, очень быстро и иногда очень широко транслируются и коммуницируются, да, в интернете, и все могут это видеть и наблюдать, чего, конечно, что раньше было проблемой. Вот. Она невиновна, это очевидно. Более того, я хотел сказать, что вот говорят, что между Россией и Украиной как бы нет состояния войны, да, вот такой конвенционный, но она является военнослужащим, она не комбатант какой-нибудь, она военнослужащий. Значит, она вот в данной ситуации, когда на фронте задержана была, она является военнослужащим, военнопленным, насколько я это понимаю. Вот. А то, что журналисты, вы знаете, журналисты, они ведь действительно такой народ, такая профессия, что она уважаемая, и люди эти часто бывают в самых таких горячих точках во всем мире, освещают, они независимые, как бы они неприкасаемые, что ли, так сказать. И да. Вот это вот действительно такая болевая точка. Не просто там кого-то убили, это журналистов. Хотя с этими журналистами, извините, там тоже вопрос. Они там.
Да, сейчас мы Николай об этом
спросили. И многие, да. Многие там иногда выполняют роль не очень, даже я бы сказал, журналистскую. И это, эти факты тоже есть, когда передаются сведения, снимаются блокпосты какие-то. Вот это все надо учитывать и понимать.
Да, вот, Николай, какое драматическое стечение обстоятельств привело к гибели журналистов Корнелюка и Волошина?
Ну, прежде всего, это то, каким образом они оказались в зоне АТО, да. Не имея аккредитации, соответственно, ну, какой-то хотя бы условной защиты от официальной власти. То есть, насколько мне известно, по материалам дела, аккредитацию им Киев не выдавал.
Это волонтерство.
И они оказались там на свой страх и риск, как и многие другие российские журналисты, которые были туда посланы. Каким образом они переходили границу? Где они останавливались? Мало того, вот если говорить строго юридически, то убийство журналистов ей не вменяется. Почему? Во-первых, они были без опознавательных знаков. То есть у них не было ни жилеток с надписью «Пресса», ни касок с надписью «Пресса». Этого не было, этого нет в материалах дела. Одежда у них была гражданская. То есть выглядели они как гражданские. Угу. Второй момент. Следствие провело следственный эксперимент. Что ей вменяется? Что она залезла на вышку сотовой связи, радиовышку, посмотрела в бинокль неустановленного образца, какую-то группу скопления людей увидела, неустановленным образом передала эти координаты, и, собственно, произошел залп. Следователи провели следственный эксперимент. Здесь, на территории России, они поехали в воинскую часть Подмосковья, залезли на вышку, взяли какой-то бинокль, начали в этот бинокль смотреть и сделали фотографии. Вот на расстояние, которое они указывают, люди выглядят как 1,5-миллиметровые столбики такие, черненькие. Определить, журналисты там были, не журналисты, военные, штатские, невозможно в этот бинокль. Поэтому я так полагаю, что, скорее всего, виновно в их гибели прежде всего руководство ВГТРК, которое, по сути, бросило людей в горячую точку, без каких-либо средств защиты, без каких-либо средств правовой защиты, будь то аккредитация или что-то такое, на свой страх и риск. И в конечном счете там люди подрываются на минах, кого-то накрывают снарядами. Ну вот произошел несчастный случай такого образа, потому что война, это, да, там умирают. К сожалению, это так.
Даже был случай, когда оператора убило в автобусе, они уехали ночью, в военной части, ночью, с людьми гражданскими, там какая-то забастовка была или что, его случайно убили, непонятно, кстати, с какой стороны стреляли.
А там была такая кочующая группа этих липуч, которые все время на границе плакали, что их грабят, это мы знаем, да. Елена, вот Елене Масюк задаю вопрос. Вот эта ситуация, вы, наверное, часто о таких ситуациях слышали. Как вот разделить долю ответственности между самим журналистом, что действовал на свой страх и риск, или его начальниками? Как вот вы, у нас с вами, понятно, масса бывших коллег на ВГТРК, и есть свои источники информации. Не кажется ли вам, что слегка как-то элемент спекуляции был в том, что тут же открыли мемориальные доски, и даже не разобравшись в сути трагедии? Вам слово, Елена.
Я согласна, Володя, потому что элемент спекуляции, безусловно, есть, и это крайне неприятно, потому что, что называется, спекуляция на костях и на смерти людей. Потому что мы знаем, когда была Первая и Вторая Чеченская война, погибали журналисты, журналисты были ранены, журналисты исчезали в Чечне, но никогда никто никаких памятных досок не устанавливал, никаких выстрелов на кладбище, ничего этого не было. И журналистам, освещающим войну в прошлом году, как мы знаем, дали Тэфи, сказав, что это первый раз за освещение военных действий дается Тэфи. В общем, все первый раз, никогда журналисты не работали на войне. Что касается Кормилюка, насколько я знаю, он не московский журналист, и это была его первая поездка в горячую точку, что, конечно, накладывает действительно ответственность на руководителей канала, потому что когда они отправляют журналиста абсолютно неопытного, никогда не работающего в горячей точке, то они должны понимать, что этот человек не будет знать, как в определенных случаях действовать. Я не была на месте, мне очень сложно сказать, но то, что я читала, у меня, например, вызвало вопрос, почему они вышли снимать на эту остановку, фактически на открытую местность, которая просматривалась со стороны украинских военных. Для меня, например, это непонятно, потому что журналист, оператор с камерой с определенного расстояния, даже действительно можно не понять, что это журналист, а просто подумать, что это какое-то военное устройство стреляющее, условно говоря, я так скажу. Поэтому мне кажется, что здесь есть... Что?
Да, похоже на провокацию.
Похоже на провокацию, когда журналист в такое место бросает, говорит Виктор.
Да, просто понимаете, в чем дело? Если бы, возможно, они были бы более опытными, они бы не стали снимать на абсолютно открытой, просматриваемой со всех сторон то местности. И были бы сами просто как бы аккуратно. Но опять, пуля дура, как говорят, и никогда не знаешь, откуда она прилетит. Я считаю, что здесь, конечно, ответственность что руководство и что сами, собственно говоря, журналисты безответственны в какой-то степени подошли. Но ведь надо понимать о том, что журналисты не свободны в своем фактически передвижении сейчас на телекомпаниях, потому что им говорят, куда ехать, их стендапы цензурируются, они, прежде чем наговорить этот текст в камеру, они звонят в редакцию и прочитывают свой текст. Журналисты не свободны, и, возможно, я не знаю, кто их послал именно на эту остановку, каким образом они там оказались, но случилось то, что случилось, но действительно искать убийцу вот таким вот образом, что якобы виновата Савченко, это такое неуважение даже к памяти этих ребят, потому что назвать лишь бы кого виновным в убийстве, вот это преступление на самом деле, это преступление по отношению к памяти коллег. Потому что если вы хотите действительно это расследовать, ну тогда расследуйте это по-честному, и если вы хотите кого-то наказать, ну накажите действительно тех, кто виновен в их смерти, а не просто лишь бы кого-то для того, чтобы что от этого станет легче родителям и женам погибших журналистов. Нет, просто любого первого попавшегося взяли женщину, понятно, что к ней будет внимание, понятно, что они будут говорить, и вот злая украинка расстреляла российских журналистов. Ну, это просто недостойно.
Да, хотел Николай спросить. По-моему, искали родители погибших журналистов какого-то контакта или с вами, или с Надеждой, да, были на каком-то из дней заседания?
Да, приходила мать Волошина. Но каких-то контактов не искали, и понятно, что люди убиты горем.
Ну, понимаешь, она в ложной ситуации оказалась, что совсем не того человека судят, а ее пытаются вовлечь в этот орбиту.
У меня не возникло такого ощущения, что такое понимание есть. Мало того, наши органы любят манипулировать жертвами, любят манипулировать родственниками погибших, пострадавших, как раз для создания определенной атмосферы в суде, для оказания давления. Это такой трюк есть, достаточно цинично, но наша власть, она цинична.
Мне кажется, это вот одна из граней нынешней гибридной войны. Вот такой, знаете, одна из граней многих. Сложная грань, вот это понятие гибридная война. Вот это вот тот же один из случаев.
Чтобы перессорить, да, даже.
Это провокация конфликта, нарастание конфликта, да, искусственное подогревание и так дальше.
Ну да, и, скажем так, действия, направленные, которые носят направленный пропагандистский характер. То есть, собственно, суд над Надеждой Савченко, он нужен для картинки российским телеканалам, для картинки на внутреннюю публику. Это нужно власти, чтобы создать такой пропагандистский миф.
Конечно, и получается, что потерпевшие по ее делу – это родители погибших
журналистов. Безусловно, не только.
поскольку ей также вменяется покушение на жизнь двух и более человек, это еще ряд жителей вот этой Луганской области, Луганска, которые находились на этом перекрестке злополучном в тот момент. Их взрывами не зацепило, но следствие считает, что они тоже входили в умысел, были охвачены этим умыслом на уничтожение группы лиц.
А вот я слышал, что Корнелюк, он хотя и не был никогда здесь журналистом, но он, по-моему, родом из этих мест.
Да.
Говорил Марк мне.
Да, да, да.
То есть его как-то просто случайным образом выбрали.
Я думаю, что, скорее всего, это случайность, вряд ли намеренно, тем более, что в тот период использовали какие-то подручные средства, бросали в бой всех, кто есть под рукой. И я думаю, что так сложилось.
Давайте Елену спрошу. А как Надежда, по вашим данным, относится к возможности обмена на арестованных на Украине российских офицеров ГРУ?
Мы с ней пока говорили по поводу арестованных в Украине российских военных. Она очень выражала свое сочувствие им и очень надеялась, что они окажутся в России. Но мне кажется, что она понимает, что так просто обменять ее даже на сотрудников ГРУ не получится. У меня сложилось такое впечатление, что слишком она дорогая разменная монета в руках России.
А вы как считаете, насколько это реально, Виктор?
Может быть такой вариант, я допускаю, но я согласен с Еленой, что даже накручивание ситуации, переквалифицирование на более тяжкое преступление, да, это все такое, знаете, игра на повышение, чтобы действительно заострить, поднять градус,
да,
сделать его действительно такой козырной карты, грубо говоря, и потом уже смотреть по ситуации. Ситуация может быть и сложнее, чем там обмен просто двух грузчиков на Ниве. Я думаю, ее держат для более серьезного обмена или размена, скажем.
Учитывая, что, собственно, впервые озвучил Владимир Путин на пресс-конференции ее дальнейшую судьбу, была предложена парадигма. Вот мы доведем дело до суда, суд разберется, а после уже, что после, никто не говорит. Были письма Порошенко Путину, ответное письмо Путину Порошенко. Мы не знаем доподлинно, что в этих письмах они были обнародованы только частично. Но я так подозреваю, что там тоже речь шла, что давайте дождемся суда, а после... И вот мы подходим к этому моменту, когда должен состояться суд. И возникает резонный вопрос. А после? Несмотря на то, что поднимается этот градус, несмотря на то, что происходит такая политическая капитализация этого дела, все равно рано или поздно российская власть окажется перед выбором. Да, вот прошел суд, да, мы ее осудили. А что с ней делать дальше? И я считаю, что как раз давление международного сообщества должно в период этого суда достичь своего максимума для того, чтобы у российской власти не было выбора, что делать после суда, а только ее отдавать под тем или иным предлогом.
Да, Лене Масюк вопрос. А Надежда понимает, что могут ее сначала осудить, действительно некоторое время подержать в заключении, а потом уже, когда пройдет такой же аналогичный, очевидно, суд на Украине над этими офицерами, тогда уже может состояться обмен, как вы считаете?
Мы говорили в последний раз с Надеждой, с улыбкой, конечно, с определенной иронией, что может так случиться, там бывает часто, что вот одна страна осуждает, а на какое-то время, некоторое время человек отбывает наказание в этой стране, где его осуждают, а потом идет передача для дальнейшего отбытия наказания в ту страну, гражданином которой он является. Конечно, это такая фантастическая версия, что Россия отдаст Савченко для дальнейшего отбытия срока в Украине. Но, тем не менее, как один из вариантов юридически, такой тоже возможен. Что касается обмена, мне кажется, Надежда как-то не очень в это верит. Вот сейчас, потому что раньше действительно эта надежда была, но чем больше и дольше она сидит, тем, мне кажется, что этой надежды меньше у нее становится. С другой стороны, как случился этот этап внезапный, буквально ночью, так и здесь, возможно, мы не знаем, что решат Путин с Порошенко,
и каково решение будет, собственно говоря, Путина. Это ведь он решает судьбу Надежды. Может быть, так звезды лягут, что в какой-то момент он решит ее отдать. И мы об этом узнаем только тогда, когда Надежда уже будет в Украине.
Да, мы помним случай с Ходорковским, который тоже был неожиданный для всего общества. Неизвестно там на каких условиях и на кого, условно говоря, его поменяли и на что.
Одним днем.
Одним днем было
все решено. Я вот буквально месяца два назад разговаривал с нашим консулом Геннадием Семеновичем. Угу. Я так ему сказал, говорю, скорее всего будет... Ну, это еще до ареста вот этих двух грушников было, что, скорее всего, ее придется следствие, ее осудят, потом... Путин или помилует, но помилование надо, это прошение, да, или амнистия. Что такое? Ну, сейчас, я думаю, это будет выжидательная позиция, и как бы ее выгодно использовать.
Я думаю, что это общее мнение, я тут согласен полностью с Еленой. Решение о ее свободе может принять только один человек.
Конечно.
Владимир Путин. Вот, все остальное – это лирика, это отвод глаз.
Да, к праву это не имеет никакого отношения.
Абсолютно.
Да, мы помним же, у нас есть товарищ нашей программы Владимир Константинович Буковский, который сам был в этой ситуации, и который сам не знал, куда его везут. Он считал, что его там высшие меры приводили, да, в исполнение.
Его,
оказался его
привезли
в Швейцарию, да. И еще по дороге его родителей, ну, маму и сестру родственников взяли с собой. Так что всякие чудеса бывают. Мы помним, как выпустили Даниила Константинова, вдруг оправдали, присудили ему какую-то вымышленную статью за хулиганство, хотя если уж он там не был на этом месте преступления, так там он их исхулиганит.
Ну, по нынешним меркам это оправдание.
Обвиняли хулигана, ну, да, на Луиса Карвалана.
Да. Так что вот это вот может быть такое. А где отбывают наказание обычно вот иностранные граждане у нас в России?
Ну, в колониях, как правило, это специальные колонии. Есть в Мордовии, насколько мне известно, для иностранцев. Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки ее не будут отправлять в колонию, поскольку после приговора еще будет время до апелляции. И как раз, на мой взгляд, все политические решения должны быть приняты вот в этот период. После чего, после апелляции, уже можно приступать к каким-то уже непосредственным юридическим действиям, будь то запрос на ее выдачу для отбывания наказания, для обмена в рамках там, Минских соглашений. Здесь уже просто предел фантазии.
Суд, да, может затянуться на много месяцев, в принципе, правильно?
Ну, апелляция, да, может затянуться, но, опять-таки, для нас важно, прежде всего, вот в предстоящем процессе, это жизнь и здоровье Надежды Савченко. Вот, потому что нахождение ее в Донецке – это безусловная угроза. И сейчас до суда мы приложим все усилия для того, чтобы все-таки попытаться изменить подсудность. Но если нам не пойдут навстречу, если уже принято принципиальное политическое решение, значит, будем в Донецке доказывать ее невиновность.
А она питает какие-то иллюзии относительно Страсбургского суда?
Ну, она понимает, что Страсбургский суд – это годы, что это невозможно быстро как-то принять решение. Кроме того, она в курсе о последних инициативах, в том числе решении Конституционного суда, что отныне те решения ЕСПЧ, которые принимаются, могут вдруг почему-то противоречить Конституции. Тогда отдельное разбирательство в Конституционном суде. Она это все понимает. Мало того, в Конституционный суд мы готовим соответствующую жалобу в той части, в которой женщины исключаются из суда присяжных. По этим статьям, по 105-й, мы считаем, что здесь, безусловно, присутствует, прежде всего, гендерная дискриминация. И это касается не только Надежды Савченко. Она хочет этот процесс в Конституционном суде для того, чтобы другие женщины тоже обладали теми же правами, что и мужчины при судопроизводстве.
Да, Елена, хотел спросить, Масюк, как вы считаете, вот то, что именно женщину взяли заложницей, мы так вообще ее воспринимаем, Надежду, все эти месяцы, что она заложница. Насколько это характеризует моральные качества вот, ее гонителей?
Может, я еще добавлю. Сейчас, насколько я знаю, нет уже отдельных колоний для иностранцев. Они были какое-то время назад, но сейчас я, бывая в разных колониях, в разных регионах, вижу, что иностранцы находятся вместе с российскими гражданами. Что касается еще один момент, мне кажется, что это действительно очень важно, то если Конституционный суд примет решение о том, что действительно это несправедливо по отношению к женщинам, о том, что женщины, обвиняемые по 105 статье, не имеют права, и по другим статьям аналогичным, не имеют права на суд присяжных. Потому что, например, в женском изоляторе Москвы очень много сидит женщин по убийству, по неосторожности. Это очень распространенная, к сожалению, статья среди женщин. И, безусловно, это крайне несправедливо, когда мужчины имеют право на суд присяжных, а женщины нет. Женщины, кстати, очень часто оказываются без поддержки родных, без адвокатов, потому что у них нет денег. То есть это крайне ущемленная часть заключенных, именно женщины. Что касается того, что женщину взяли фактически заложницу, ну это просто низко, это очень низко. Но опять-таки это, знаете, все-таки женщина ассоциируется с какой-то слабостью. И вот взять бороться с женщиной, это... Ну, это очень низко. Ну, это несравнимо, конечно, но была там 3 года назад аналогичная борьба с женщинами с Пусси Райт. Это тоже была борьба, по большому счету, борьба Путина с этими девушками. Вот сейчас Путин борется с Савченко. По большому счету, это так можно расценивать. Мне кажется, что это очень низко, потому что если уж выбирать противника, то он должен быть равным, он должен быть, ну, по крайней мере, одного пола, что ли. Тогда, ну, будет... В какой-то степени можно расценивать это как, ну, какой-то, как достойный противник. Хотя, Надя, я должна вам сказать, что стоит 1000 мужиков, потому что она очень мужественный человек, она очень сильный человек. И надо сказать, что я крайне редко встречаю людей, которые совершенно не церемонятся в оценке Путина, в оценке работников СИНа, в оценке следствия, там, Макина, например, какого-нибудь, или Бастрыкина. Она говорит все в лицо, все, что она думает. Поэтому это очень смелая женщина и очень достойная.
Елена, не могу вас не спросить, я понимаю, что вы не смотрите телевизор, но вчера в программе «Вести недели», правда, не с Дмитрием Киселевым, а с Андреем Кондрашовым, был сюжет про наших коллег, про Евгения Киселева, про Тихона Дзитко, Матвея Гонопольского, Савика Шустера, еще нескольких человек. Ну, в общем, откровенное было шельмование наших коллег, которые вынуждены работать на Украине. Как вы считаете, вообще это по-журналистски, вот так сводить личные счеты через федеральный телеканал?
Нет, конечно. Ныне я действительно не смотрю телевизор, поэтому это правда. Кстати, это очень странно для человека, имеющего профессиональное телевизионное образование, телевизионного журналиста, не смотреть телевизор. Но это действительно так в последние годы. Это мерзко. Но этих людей, которые сейчас работают в телевизоре, нельзя назвать журналистами. Они пропагандисты. Я надеюсь, что рано или поздно ситуация поменяется, и эти люди окажутся без работы. Я очень на это надеюсь.
Да, Виктор, вы-то, я понимаю, не брезгуете даже участием в топ-шоу с вашими оппонентами. Что вы можете сказать про этот сюжет? Ну, там еще как спекулировали на случай с Андреем Бабицким, который такой, конечно, неординарный человек. Ну, в общем, в целом, вообще, как вы оцените, что...
Да, я бываю на этих шоу, ну, хотя бы для того, чтобы по ту сторону экрана хоть услышали какую-то правду, объективную позицию по событиям в Украине. Что-то действительно об этом уже не раз говорили, что ничего журналистики общего-то не имеет, это чисто такая пропаганда, заказуха. Вот. Ну, знаете, это национал-предатель. Это то же, что сейчас говорят о Маше Гайдар день и ночь. Вот сегодня вот я, и, когда ехал на передачу, слушал там одну радиостанцию, где господин или товарищ Проханов там всевозможными словами обзывал либералов эту Машу. Вот. Поэтому это либерал-предатели. Вот. И, конечно, у наших российских ура-патриотов отношения там однозначные. И идет такая информационная война. Вот кто не с нами, тот против нас, и все.
Других. Ну, разумеется, положительным героем был Дмитрий Киселев, который ехал на таком белом катере, в белом костюме, и жаловался, что Цукерберг закрыл его аккаунт в Фейсбуке.
Да.
Ну, после радиоактивного пепла, я не думаю,
забанили.
Не то, что в Фейсбуке.
И пепла от сердец геев.
Да. Там не то, что в Фейсбуке, там надо просто... Но я так понимаю, что ни он, ни его коллеги по цеху, тот же Соловьев, они не брезгуют ездить в Богомерзкую Европу, в Богомерзкую Америку. Да. Вот, и... Дети там у них, и как-то живут, да, как-то живут вот они вот в этом когнитивном диссонансе. Вот.
Ну да, это для внутренней пользы, а это на самом деле все это по-другому.
Как вы считаете, они превратят ли тоже этот процесс, если он начнется у Надежды Савченко, в такое же вот, орудие, рычаг обработки общественного мнения, промывания мозгов россиянам?
Ну, безусловно, ради этого процесс-то и затевался. То есть он затевался не потому, что там погибли журналисты, не потому, что там схватили Савченко, а для того, чтобы дать картинку для внутреннего потребления, такую хорошую картинку, как злобных бандеровцев, злобных карателей, все равно наше российское правосудие настигнет и накажет. Вот это должен потребитель внутренне съесть. И тогда, да, задача выполнена. Вот ради этого, собственно, все и затевается.
Знаете, мне даже вот кажется, что ну, не то, что хорошо, а вот то, что она женщина, это Надя, это вдвойне показывает, насколько все-таки она за народ Украины, за саму страну, да? Вот здесь вот борется в этих застенках. И это показывает, что действительно народ там мужественный, и он все это перенесет и победит, скажем так.
Да, но я помню, что часто эти пропагандистские шоу, когда вот такие суды превращаются в постановочные, заканчиваются нехорошо. Помните, как-то, когда закон Димы Яковлева обсуждался, нашли его мать, у которой еще один сын тоже усыновлен в Америке. И ее как-то отмыли, там почистили, и она участвовала в шоу, по-моему, тогда еще Зеленский вел.
Да.
Прямой эфир называлось. А в результате у нее не было карточки, дали гонорар наличными, и она устроила дебош
в поезде.
Вот. Вам да. Не кажется, что нечто подобное может произойти вот с теми подсадными кликушами, которые будут участвовать в этом процессе?
Ну, безусловно, когда дела шиты белыми нитками, эти нитки торчат во все стороны, и не увидеть их может только слепой. Мало того, я сам и мои коллеги, мы приложим все усилия для того, чтобы показать, насколько убоги, насколько несостоятельны все эти сфабрикованные якобы доказательства ее вины.
Вопрос, Елене Масюк, как по-вашему, услышит ли российское общество голос вот тех людей, которые знают Надежду не понаслышке и понимают всю призрачность и сфабрикованность обвинений против нее? Вот что, вот, например, возможности ваших активистов, общественной наблюдательной комиссии, чтобы донести ваше мнение до соотечественников?
Я думаю, что мы не сможем донести нашу точку зрения до 86% граждан России, которые смотрят политические ток-шоу, для которых Дмитрий Киселев – идеал объективности тележурналиста. Поэтому я думаю, что даже не стоит на это надеяться. Когда как раз я последний раз разговаривала с Надеждой, я ей сказала, что будет крайне сложно проехать независимым журналистам, не центральных каналов, даже просто журналистам из Москвы, каких-то изданий печатных, интернет-изданий, потому что это погранзона, значит, соответственно, там будут три федеральных канала прежде всего, и я ей посоветовала не давать интервью этим журналистам, или если давать, то крайне осторожно, потому что все ее слова будут перевернуты, передернуты, и чтобы она понимала, что это не журналисты, а пропагандисты. Я это сказала ей, как будучи журналистом, я ей просто вот посоветовала это сделать. Как она сделает, это ее, безусловно, право. Мы можем только доносить свою точку зрения в тех средствах массовой информации, которые остаются средствами массовой информации, а не средствами пропаганды. Мы это делаем. Поэтому я не думаю, что как-то в процентном отношении изменится отношение к Наде. Я думаю, меньшая часть населения России к ней относится очень хорошо, а большая, конечно, ее воспринимает как врага. Это надо понимать, и даже, мне кажется, не стоит пытаться исправить. Это не та ситуация. Пока телевизор будет называть ее врагом, бандеровкой и убийцей, 86% населения будут именно так и считать Надежду, к сожалению.
Спасибо большое, Лен. Николай Полозов, вопрос. Вы верите в подлинную состязательность процесса над Надеждой?
Нет, конечно. Никакого состязательного процесса не будет. Его постараются провести этот процесс максимально быстро, максимально сжато. Опять-таки, те доказательства, которые будет предлагать защита, будут отвергаться. Почему я так говорю? Я сам лично участвовал не в одном политическом процессе. Я следил за множеством тех дел, где люди преследовались по политическим различным причинам. И я вижу, что в подобного рода делах суда нет. Есть заказ власти, есть исполнитель в мантии, есть исполнитель в виде прокурора в погонах. Все они исполняют и обрабатывают этот заказ власти. Суда, по Надежде Савченко, справедливого суда не будет.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы в очередной раз обсуждали очередной поворот в деле Надежды Савченко. Надеемся, что скоро начнется процесс, где хотя бы часть публики услышит правду. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.